Издательство «Эксмо». Наталья Антонова. Приусадебное убийство. Действующие лица и события романа вымышлены, сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Глава первая. За окном едва качались верхушки тополей, сквозь них пробивались лучи рассвета, вскоре небо на востоке сплошь окрасилось розовым, вспыхнуло алым и золотым, всплыло солнце, и птицы, ненадолго притихшие перед рассветом, возвестили о начале нового дня. Весна как-то незаметно перетекла в лето, сделав ночи совсем короткими. Костя Тарнавский проснулся за несколько минут до сигнала будильника, потянулся, отключил звонок, с удовольствием вдохнул аромат, наполняющий комнату через распахнутое настежь окно. Во дворе доцветала сирень. Константин, наверное, был жаворонком, потому что всегда любил утро и просыпался с позаранку не просто легко, а радостно. Мурлыкая себе под нос веселый мотивчик, он принял душ, сварил кофе, намазал маслом поджаренные тосты и с удовольствием, позавтракав, отправился на работу. Лифт был занят, и Костя почти бегом сбежал вниз по лестнице, благо жил он на втором этаже. В почтовом ящике что-то белело. «Интересно, кто это мог прислать мне письмо?» — подумал Тарнавский, доставая запечатанный конверт и тут же надрывая его с одного бока. Плотный лист был сложен вчетверо. «Просто свиток какой-то», — усмехнулся Константин. Он читал, и лицо его вытягивалось от удивления. Письмо было отпечатано на какой-то допотопной пишущей машинке. Не иначе этот механический бронтозавр был изготовлен в первой половине прошлого столетия. Буквы скакали вверх и вниз, не желая вписываться в строку, а текст как будто взяли из английского романа XIX века. «Ваш дядюшка вот-вот скончается, но наследство достанется не вам. Тут уже есть желающие перейти вам дорогу. Доброжелатель». Константин еще минуту постоял на площадке, держа в руке письмо. «Чёрт, какой ещё доброжелатель?» — произнёс он вслух. У него действительно был дядя, надо сказать, богатый. Родной брат отца, который воспитывал Костю с 6 лет, после того, как родители мальчика погибли в автокатастрофе. Дяде тогда было всего 24 года. Оба брата работали на ферме, доставшейся им от отца, но старший с семьёй жил в городе, а младший предпочитал дом в пригороде. Костя помнил, что они часто и подолгу гостили у дяди, так как мама уверяла, будто жизнь за городом весьма полезна для ребёнка, и отец с этим не спорил и приезжал к семье несколько раз в неделю, иногда только на выходные. В тот ужасный день, когда родителей не стало, Костя был с ними. Машина ударилась об ограждение, и его выбросило на мягкий газон с густой зелёной травой и окаймляющими его анютиными глазками. Они были совсем как настоящие глаза. Косте даже сначала показалось, что на него смотрит какое-то живое существо, и он испуганно позвал маму. А потом Костик услышал громкий звук взрыва, совсем как в кино про войну, и в небо взмыло зарево. Больше он ничего не помнил. Очнулся в больнице, рядом сидел дядя и гладил его руку. Костя позвал маму, а дядя ничего не ответил, только отвел глаза в сторону. Появившаяся медсестра сделала ему укол, и Костя снова уснул. Через месяц дядя забрал его к себе и рассказал о гибели родителей. Костя был так напуган и потрясен, что даже не плакал. Он забрался к дяде на колени, обхватил руками его шею и замер. А потом почувствовал, как ему на затылок что-то капнуло. Мальчик поднял глаза и увидел, что из глаз дяди текут слезы. «Не плачь», — сказал Костик, и после этого заплакал сам. Так они и сидели, обнявшись и оплакивая свою утрату. Два осиротевших мужчины, большой и маленький, но время текло. И постепенно жизнь вошла в обычную колею. Дядя много работал, а у Костика сменилось несколько нянь, пока не появилась Аня. Анечка, Анна Михайловна Шпак. Дядя называл ее «наш скворушка». Она была с Костиком до тех пор, пока он не перешел в 10 класс, а потом вышла замуж за директора музея, стала Анной Михайловной Гурьяновой, родила 2 детей и теперь работает заведующей детским садом. Костя же, окончив вуз, остался жить в городе, в той квартире, что досталось ему в наследство от родителей. Дядю он довольно часто навещал, хотя, наверное, реже, чем следовало бы. Тарнавский-младший никогда не думал, что он может оказаться прямым наследником дяди. Дядя был холостяком, но в свои 42 года вполне еще мог жениться и обзавестись детьми. Конечно, очень соблазнительно оказаться богатым наследником и сменить статус офисного работника на кресло руководителя собственного бизнеса, но шансов почти никаких. Родители ему денег не оставили. Костик так и не понял, почему отец продал свою долю бизнеса Дмитрию Мишустину, который теперь и является партнером дяди. Куда делись полученные отцом от сделки деньги, Костик тоже не знал. Он пробовал спрашивать дядю, но тот сказал, что, к сожалению, сам не имеет об этом никакого представления. Константин сунул письмо в карман и вскоре забыл о нем. Вспомнил только вечером, когда сидел с Сашей Лесневской в уютном кафе на набережной. Александра была его официальной невестой. Они собирались пожениться осенью. Первый раз Костя с Сашей встретились на вечеринке общего приятеля, сразу приглянулись друг другу и встречались вот уже больше года. Прошлой осенью Костя представил невесту дяде, и она ему понравилась. Родители Саши тоже не имели ничего против того, чтобы Тарнавский стал их зятем. В общем, как говорил герой великого Георгия Вицина, все чинно, благородно, по-старому. У Константина не было секретов от любимой девушки. Вспомнив о письме, он тут же показал его Саше. «Боже, где они достали эту машинку? Не иначе, как в музее». Взглянув на письмо, она улыбнулась, но затем ее глаза округлились, а губы брезгливо сжались. «Какая гадость!» Костя согласно кивнул. «А ты позвонил дяде?»
«Да, но его телефон не отвечает».
«А домашний?»
«Там стоит автоответчик, и тоже никто не отвечает. Просто бред какой-то».
«Тогда надо ехать к нему», — решительно заявила Саша.
«Я думал об этом».
«Нужно не думать, а действовать. Завтра утром выезжаем».
«Хорошо».
Костя любил Сашу с такой искренней страстью, что, казалось, в мире не было ничего такого, чего бы он не сделал для нее. А она думала о том, что Костик Тарнавский, несомненно, хороший парень и любит ее. Но он так мало придает значения деньгам, словно не понимая, что без денег жизнь далеко не так прекрасна, как с ними. Саша вспомнила, как познакомилась прошлой осенью с его дядей. Вопреки ее ожиданиям, приехавших встретил не добродушный старичок, а молодой, красивый, полный жизненных сил мужчина. Она мысленно сравнила племянника и дядю. Они были очень похожи, но мужественное лицо дяди, его уверенный взгляд, манера общения заворожили Сашу с первых минут знакомства. Даже появилось мимолетное сожаление, почему она встретила первым племянника, а не дядю. Но Саша тут же одернула себя и приложила массу усилий, чтобы не смотреть на него постоянно восхищенными глазами. Костик же, к счастью, ничего не заметил.